Спускаюсь в гардероб библиотеки. Впереди идет девушка в черном свитере. Я ее видел здесь 2 дня назад. Гардеробщица в синем халате приносит пальто девушке, берет мой номерок. Девушка отходит к зеркалу. Я сую руки в рукава куртки. Девушка поднимается по ступенькам к выходу. Я закидываю рюкзак на плечо и иду за ней. На улице мокро, только что кончился дождь. Девушка идет к трамвайной остановке. Я догоняю ее. «Извините, а можно с вами познакомиться?» Голос дрожит, звучит как чужой. Она смотрит на меня, улыбается. «Можно? Меня зовут Оля. А меня Вова. Очень приятно. Мне тоже. Я заметил вас несколько дней назад. А давай сразу на «ты». «Да, конечно. Ты где-нибудь учишься?» «В универе на журналистике. А ты?» «В ИНЯЗе. В этом году поступил». «Я тоже. Ты отсюда, из Минска?» «Нет, из Могилева». На остановке монтирует рекламный щит. Школьницы с ранцами наблюдают за дядьками в черных спецовках. Над концертным залом Минск висят серые облака. Оля говорит: «Почему-то все ненавидят позднюю осень. А я ее по-своему люблю. В ней есть что-то такое. Не могу объяснить. Тебе так не кажется?» «Кажется». «А ты вообще мрачный человек?» «Как когда? А ты веселая?» «Не всегда, хотя иногда бываю». От стадиона катится трамвай. Я спрашиваю: «Куда тебе ехать?» «В Зеленый Луг, а тебе?» «В Серебрянку». «Единица, твой трамвай. А можно попросить у тебя телефон?»
«У меня нет телефона. Но я завтра опять буду в библиотеке. Долго, до самого закрытия. До 9. Я тогда подожду тебя в гардеробе, хорошо?»
«Хорошо, пока, пока».
Оля заходит в трамвай, дверь захлопывается.
Заморозок. Рука с бутылкой мерзнет, перчатка не помогает. Я перекладываю бутылку в левую руку, сую правую в карман, тру пальцы друг от друга. «Дай-ка мне на месте», — говорит мужик в шапке с вышивкой «Адидас». Я беру деньги, открываю бутылку. «А почему такое холодное? И так холодрыга. Надо было подогреть. Это ж твоя работа, правильно? Я на заводе, ты здесь. Каждый делает свое дело, а вместе мы работаем на благо Родины». Мужик смеется. «Ага, все так. Так что, в следующий раз подогреешь пиво?» «Как я его подогрею?» «Ну, это твоя проблема». Дядька в длинной кожанке с дипломатом не спеша тянет пиво. Разглядывает привокзальную площадь. «Студент?» «Да». «Понимаю. Сам когда-то учился. Денег вечно не хватало. На 40 рублей стипендии не проживешь». Он делает глоток. «Ну, тоже подрабатывали, конечно. Вагоны разгружали. Сейчас, конечно, другое время. Ничего разгружать стало». Он отпивает еще. «А там, где есть что разгружать, туда так просто не устроишься. Подержи-ка». Дядька отдает мне бутылку. В ней еще больше половины. Он достает пачку Мальборо, зажигалку, прикуривает, забирает пиво. «Я тут был недавно в одной конторе. Они итальянской мебелью торгуют. Так представь, там грузчики, все на своих машинах на работу приезжают. Расчет за мебель на месте, налом. И половина этих денег тут же уходит с концами». Он отпивает пиво. «А вообще, мой тебе совет, ерунда все это. Пиво, прочие такие мелочи. Пусть они этим занимаются». Он кивает на бабок. «А у тебя руки, ноги есть, голова на плечах. Ты можешь нормальные деньги зарабатывать. Например, валютой заниматься. Вон люди возят валюту из Москвы в Москву. Боксовозы мы их зовем. Знаешь, как поднимаются? Или хотя бы в Польшу на торги». Кто-то орет: «Милиция!» Бабки прячут пиво. Неуклюже бегут к остановке, отставив задницы. Я бегу за ними. Оборачиваюсь. 2 мента не спеша идут к табло. Мы с бабками прячемся за углом бетонного забора. Забором огорожена стройка, новый корпус вокзала. Одна бабка выглядывает из-за угла. «Все, ушли!» Подходят 3 пацана. Один здоровый, плотный, 2 других худые. Здоровый спрашивает: «Почем пиво?» «40 с собой, 35 на месте». «Ну, сейчас возьмем у тебя бутылок 5. Да, Гриня?» Я наклоняюсь к резаку, достаю бутылки. Здоровый берет 3, остальные по 1. «От кого работаешь?» спрашивает здоровый. «Не от кого, так просто». «А ты что, не знаешь, что за место надо платить?» «Какое место?» «Удар в нос. Я отступаю к стене, сморкаю сопли с кровью на обледеневший асфальт. Смотрю по сторонам. Бабки отодвигаются подальше от меня. Я спрашиваю, что и они платят? Здоровый замахивается. «Еще въебать! Каждый отвечает за себя, понял? Если бы можно было не платить, здесь бы полгорода стояло, понял?» Он бьет меня в челюсть, но не сильно. Мимо идут люди, некоторые смотрят на нас. Здоровый спрашивает. «Ты, может, студент?»
«Студент».
«Ладно, бача, дай ему пиво». «Кому сказал? Отдай пиво». «Ладно, хуй с тобой, не хочешь, не отдавай». Здоровый поворачивается ко мне. «Короче, ты понял. Хочешь зарабатывать, плати за место. Мы водочники, мы здесь ночью водку продаем. Будешь нам платить, никто не тронет, понял? Моя кликуха старый, меня на вокзале все знают. Каждая последняя, блядь. Если кто залупнется, так и скажи, я от старого работаю». «А сколько платить?»
«Ну, раз студент, рублей 200 в день».
«Ладно, 150. Но это за целый день. Утром продал, потом еще вечером. А я каждую ночь на вокзале до утра. Все, давай». У меня последняя бутылка. Подходит худой невысокий пацан, моего возраста или младше. «Сколько пива?» «40 с собой, 35 на месте». «Сейчас посмотрю, наберу или нет». «Почти все вытрясли, шакалы». «Кто?» «Менты, кто еще?» «Ночь, блядь, продержали в клетке, суки». Пацан снимает грязный ботинок на высоком каблуке. Сует руку в носок. Вытаскивает оттуда смятые десятки и пятерки. Он считает деньги, дает мне. Я кладу их в карман, не расправляя, открываю бутылку. «Ну, шакалы!» Пацан отхлебывает пиво. «Я бы их всех поубивал». «А за что они тебе?» «Как за что? А за что на всех берут? Тебя, меня? Ни за что!» Он отпивает еще. Я спрашиваю. «А чем ты вообще занимаешься?» Пацан чмокает губами. «Чистое мошенство. Ловкость рук и никакой наебки. А менты?» «Что менты? Сегодня мент, шакал, завтра друг. На, держи». Он сует мне бутылку. Я сливаю пену на асфальт. Пункт приема стеклотары во дворях за Иньязом. В очереди десяток алкашей и пенсионеров. Я спрашиваю. «Кто последний?» Высокий дед в шляпе говорит. «Последних здесь нет, здесь все первые, а крайний я». «Хорошо, я за вами». Достаю из кармана деньги за пиво. В скомканных мятах зайцев и волков. Расправляю купюры. Складываю в кошелек. «Во сколько нарисовал! Да еще и показал!» — говорит дед. Идем с Олей от библиотеки к остановке. Я говорю. «Можно я провожу тебя до дома?» «Вообще уже поздно, у тебя, наверное, дела». «Да нет никаких дел, вот как раз единица». «Ну хорошо». Трамвай останавливается. Мы поднимаемся по ступенькам, садимся. Водитель объявляет. «Следующая остановка Захарова». Двери закрываются, вагон трогается. За окном тянется облезлое серое здание без окон. Старушка на переднем сиденье держит лоток яиц. Рядом с ней женщина читает «Вечерний Минск». Оля спрашивает. «Тебе не скучно жить? Не в смысле, как некоторые говорят, что некуда пойти, а вообще?» «Скучно». «А плохо бывает? Такое ощущение, что кругом одна грязь, дерьмо. Часто. У меня сейчас вообще какие-то мраки. Учиться совсем не интересно. Думала, будет не так. Город становится каким-то другим, чужим. Везде этот белорусский язык насильно. Шановное господарство». Трамвай подъезжает к Комаровке. На проспекте светится зеленая вывеска магазина «Саламандр». Оля спрашивает. «Ты когда-нибудь был за границей?» «Нет, не был. А ты?» «Тоже нет. Знаешь, так хочу побывать где-нибудь на Западе. Во Франции или в Германии. Там, наверное, нет всей этой мерзости, как у нас». Круглая белая лампа освещает Оле на лицо. Бледная кожа, никакой косметики, кроме туши на ресницах. «А почему ты решил поступать в ИНЯЗ?» «Ну, мне нравится английский. Более или менее». «По дому скучаешь?» «В общем, да, но с родителями тоже надоело. Я потому и хотел поступать в другом городе, чтобы не быть как они. Всю жизнь живут на одном месте, закончили институты, сами стали преподавателями. Они, наоборот, не хотели, чтобы я уезжал. Думали, поступлю в машинку или техноложку, потом в аспирантуру, напишу диссертацию.
А потом все рухнуло, и это стало никому не надо. Идем дворами. Дядька с сигаретой в зубах молотит выбивалкой по ковру. Пацан тянет на поводке пуделя. Оля говорит. «Вообще, ты не подумай, что я какая-нибудь пессимистка. Просто что-то нашло такое».
«Понимаю».
«Мы почти пришли, вот мой подъезд». «У тебя правда телефона нет?»
«Конечно, правда. Я просто подумал, может, ты не хотела давать номер первому встречному».
«Я бы тогда просто сказала, не дам. Мне не нравится обманывать». «А номер квартиры скажешь?»
«Да, скажу. 32».
«Ну, мне надо идти».
«Спасибо, что проводил».
«Я тебе благодарна. У меня было такое грустное настроение, а сейчас уже не грустное». Оля улыбается. «Пока. Пока». Она заходит в подъезд, хлопает дверь. Я поворачиваюсь, иду к остановке. В беседке сидят три мужика. Один разливает водку. Начинает капать дождь. Смотрю через мокрое стекло трамвая на окна домов. Многие занавешены. Иногда мелькают ковры, картины на стенах, люди. На сиденье сзади меня девочка лет 8 и дед. Девочка рассказывает. «Нам в школе учительница говорила, что Пушкин был такой поэт. Он всегда писал, не мог не писать. У него отбирали бумагу, он тогда на столе писал». Спрыгиваю со ступеньки трамвая. Дождь продолжается. Зонта у меня нет. Я задираю голову и улыбаюсь. Капли падают на лицо, в глаза. Выхожу из лифта, достаю ключ, сую в скважину. Замок заедает, я ключу ключ в одну сторону, в другую. Ничего. Вынимаю ключ из замка, вставляю еще раз, поворачиваю. Дверь открывается. Я захожу в квартиру. В прихожей, на кухне, в хозяйкиной комнате горит свет. Тетя Нина сидит за кухонным столом. На столе зеленая бутылка с оторванной этикеткой и стакан. Воняет самогоном. Я говорю: «Здрасте». «А, Вовочка, здравствуй, здравствуй». Она улыбается во весь рот. Я стаскиваю ботинки и прохожу в свою комнату. Сажусь за стол. Вытаскиваю стопки книг «Внеклассное чтение по английскому». «Дэдди Лонглег». Читаю вслух отрывок на завтра. На кухне тетя Нина фальшиво поет. «Тяче вода у ярок, тяче вода у ярок». Лодочку занесло, вода холодненька, лодочка тоненька, а я молоденька. Я резко отодвигаю стул, встаю, подхожу к двери. Приоткрываю, кричу. «Тетя Нина, можно потише? Я все-таки учусь». «Да, да, Вовушка, ты меня прости». 12 ночи. На кухне радио играет белорусский гимн. Тот, что был при совке, только без слов. В хозяйкиной комнате тихо. Я откладываю книгу, начинаю раздеваться.